Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Всем добрый день. Это «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Я напоминаю для тех, кто не помнит, YouTube-канал «Ищем выход» — это YouTube-канал, который делает журналисты, бывшие «Эхо Петербурга». И на связи со мной сегодня Леонид Гозман, психолог, политик, общественный деятель. Леонид Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну и для наших слушателей, кто вдруг может быть с нами почему-то в первый раз, напоминаю, обязательно подписывайтесь, чтобы быть с нами не в первый раз. Ставьте лайки этому видео, пишите комментарии, смотрите в описании, как нам можно помочь. И еще там есть в описании адрес нашего телеграм-канала. Сейчас там появились петербургские новости. Мы растем, обновляемся. Посмотрите тоже обязательно. Там публикуем самое важное, интересное, что выходит. Ну и, конечно, публикуем анонсы наших программ. О программах, которые будут сегодня, я скажу в конце эфира. А сейчас, чтобы не отвлекаться, перейду уже непосредственно к темам, которые мы хотели с Леонидом Яковлевичем обсудить. Вообще, на самом деле, тем было достаточно много, но я, когда готовилась, обратила внимание, что после 7 октября вот все наши разговоры, которые мы ведем, из них практически ушла война в Украине, весь мир сосредоточился сейчас, как мне кажется, на противостоянии Израиля и Хамас. Как вам кажется, может ли это как-то отразиться, собственно, на самой войне и усугубить ситуацию для Украины?
Ну, конечно, может. Конечно, может. Вы знаете, вот я не думаю, чтобы Владимир Владимирович Путин начал эту войну, потому что Хамас не является его вассалом. Хамас является вассалом Ирана. Но он главный бенефициар этой войны. Потому что... Простите, я немножко простыл, и вот тут ничего не могу сделать было. Кажется, это ерунда. То есть, кто волнуется, не волнуется, кто надеется, не надеется. Он является главным бенефициаром этой войны, потому что внимание мира раздваивается. Я думаю, что он вернется к Украине. Это первые дни шока, тем более вся эта сволочь, они там, конечно, такие страшные вещи творили, что это потрясло всех. Вот. Но не просто вот Украина становится не единственной в повестке дня, а Украина становится не единственной, получателем западной помощи, оружием, деньгами там, и так далее. А понимаете, карман Соединенных Штатов, прежде всего, конечно, очень глубокий, очень, но не бездонный. Он все-таки не бездонный. Понимаете, вот если у них там, не знаю, тем более у них там выборы, все такое, вот, естественно, трясет. Вот. И понимаете, ну представьте себе, что у вас там, вот вы на месте крупного американского начальника, который распределяет помощь, да, и вот у него есть там, не знаю, условно, 100 миллиардов, да? И он эти 100 миллиардов собирался отправить там, ну, не знаю, 98 Украине, а там еще 2 миллиарда распределить между другими там какими-то конфликтными ситуациями, да? А сейчас ему говорят, блин, а теперь надо еще и Израилю дать, да? И он даст Израилю там не 98, а там, не знаю, 80 теперь. То есть Путин явно выигрыш. Поэтому я думаю, что... Конечно, наши руководители заинтересованы в том, чтобы война длилась как можно дольше. Вот. Они не могли ее начать, но они постараются не дать ее закончиться.
Может ли случиться так, что от Украины Запад или США отвернутся? Ну, потому что мы же понимаем, что... Во многих странах западных политика вот этого вот помощи Украины, она обусловлена тем, что ну, за политиков, которые помогают Украине, электорат голосует. Когда это уйдет из повестки дня, электорат голосовать за них просто перестанет. Наоборот, когда голосовать за помощь Украине электорат перестанет, когда это уйдет из повестки дня, соответственно, никому это станет не нужно. И вот какой сценарий, давайте сейчас так это, самый плохой, если, допустим, война в Израиле затянется?
Ну, самое плохое, по-моему, вот какое, что они вывернут руки, западные люди вывернут руки Зеленскому, или кто у них там будет президентом, если пройдут президентские выборы, и если Зеленский проиграет, значит, они вывернут ему руки, и они скажут, значит, так, мы перекрываем помощь, садись и договаривайся, меняй мир на территории. Это очень опасно. Значит, почему? Ну, здесь много вещей. Во-первых, все жертвы, которые на Алтарь Победы принес украинский народ, а это страшные жертвы, они становятся бессмысленными. Вот, Господи, что ж такое? Не могу остановить. А, значит, они становятся бессмысленными. Кроме того, для нас это трагично, потому что наш режим укрепляется. Наш режим, к сожалению, вот необходимое условие политических изменений у нас внутри – это военное поражение. Необходимое условие. Оно недостаточно, но оно необходимое. Вот. И еще одна вещь – это подготовка новой войны. Потому что если Путин получит то, что он хочет, ну или часть того, что он хочет, он же не остановится, он же пойдет дальше. Был уже один, которому отдали Судеты, в расчете на то, что он сожрет и остановится на этом, да? Он не остановился, он пошел дальше. То же самое с нашим режимом. Поэтому это, конечно, трагическая ситуация будет. На что я рассчитываю? Что вот этот, ну, первых два пункта жертвы украинского народа и наши проблемы с вами, они, конечно, никого в мире не интересуют. Ну, я имею в виду политический класс. А вот новая война интересует очень многих, мне кажется. И поэтому я думаю, что политические элиты Запада все-таки скорее не допустят этого. Скорее не допустят. Они постараются все-таки держаться. Может быть, они будут держать на том уровне, как, в общем, сейчас, когда Украина не проигрывает, но и не выигрывает. Понимаете? Вот. Вообще, позиционная война объективно многим на Западе кажется выигрышным сценарием, потому что она обескровливает режим Путина, он не так опасен, он занят, он здесь. В то же время Россия не распадается, они очень боятся распада России, как когда-то боялись распада СССР. Ну, конечно, это за счет жизни, за счет крови украинцев, но я не думаю, что это кого-нибудь сильно волновало в мире. Я имею в виду, опять же, из тех, кто принимает решения. Вот. Поэтому скорее то, что они сдадут Украину, мне кажется, маловероятным. То, что они будут держать ситуацию оппозиционной войны, мне кажется, весьма вероятно. Вот так.
Ну, я хочу заметить к этому, что обескровливает не только Украину, все равно туда идут огромные средства, туда идут огромные деньги, туда идут, ну, вообще санкции влияют может быть, уже не так, как, допустим, первый год войны, но все равно влияют на ситуацию в Европе, на ситуацию в африканских странах влияет ситуация в с зерновой сделкой в черноморских портах и так далее. То есть нельзя сказать, что эта война, она не приносит убытка. Вы считаете,
Принес.
что да, вы считаете, что выигрыш от нее все равно выше? Вы считаете, что выигрыш от того, что Путин занят кем-то другим, там, а не нападает, допустим, на другие страны, он все равно превосходит проигрыш?
Ну, это зависит от того, насколько долгосрочно вы планируете свою ситуацию. Да, Европа платит за это. Америка меньше, а Европа платит тоже, дай бог. Ну, Америка просто деньги дает, а в Европе там и цены растут, и еще что-то такое происходит. Вот. Но если у вас сугубо краткосрочная стратегия, вам надо выиграть выборы в парламент вот на следующей неделе, да? Это одно. Если она у вас долгосрочная, тогда вы понимаете, что, к сожалению, сложилась экзистенциальная угроза, угроза существования западной цивилизации от Владимира Владимировича Путина. И поэтому вы должны эту ситуацию держать. Понимаете? Вот. Умные люди это понимают. Всякие популисты и политиканы не хотят этого понимать. Поэтому возникают всякие там замечательные идеи, давайте мы вообще все остановим там, и так далее. Ну, как сейчас в Словакии, да, вот Словакия пришла к власти, такая коалиция. Ну, Словакия не самая великая держава Европы, так что это, может, не очень страшно. А вот то, что происходит в этом смысле в Америке, это очень страшно. Потому что фактически все уже республиканские кандидаты, кандидаты в кандидаты в президенты, да, они уже говорят что-то негативное относительно Украины. И кто-то из них уже сказал, а я вообще все прекращу, я эти миллиарды верну американскому народу, и американский народ будет жить лучше там, и так далее. Какой к черту лучше? Зеленский совершенно справедливо сказал в каком-то своем выступлении, что после нас будете воевать вы. Если мы не выиграем, вы будете воевать. Ваши солдаты будут проливать кровь. Это совершенно неизбежно, на самом деле. Вот те, кто сейчас говорят прекратить помощь Украине, они действуют ровно так, как действовали Чемберлен и Деладье в 1938 году. Давайте отдадим Гитлеру то, что он хочет. Зато не будет войны, зато мы не будем воевать. Ну, отдали.
Еще один вопрос по поводу всего происходящего в мире. Как вы относитесь к такой точке зрения, что вот эта война в Украине, развязанная Путиным, она для других территориальных конфликтов стала спусковым крючком? То есть как бы разрешила добиваться каких-то территорий, на которые, возможно, не совсем законно государство то или иное претендует?
Ну, вы знаете... Разрешила это так для интеллектуалов в университетах, а она другое сделала. Да? Значит, стало понятно, что силы мира отвлечены на вот этот жуткий конфликт в Европе, в центре Европы. Вот, а что ты там сделаешь где-то на краю этой экумены, да всем плевать, на самом деле. Понимаете, у людей не хватает сил волноваться за все. Ну вот, смотрите, как, в общем, спокойно с точки зрения мирового сообщества прошла война в Карабахе. Угу. В общем, спокойно. Ну, осудили, ну, сказали, нет, ну, конечно, депортация – это плохо. А там фактически была депортация. Я сейчас не говорю, чей Карабах там, чья территория. Мне вообще кажется, что все эти разговоры о территориях, о территориальной принадлежности, они довольно часто... Ну, это какая-то архаика, на самом деле. Важно, что люди хотят, на самом-то деле. Да? Другое дело, что, чтобы выяснить, что люди хотят, нужно проводить очень серьезную дискуссию, нужно проводить референдумы под контролем. Ну, как в Шотландии, например. Шотландия уже несколько десятилетий борется за независимость от Великобритании. Да? Несколько десятилетий. И сколько еще это продлится, я не знаю. Но там зато никого не убили. Понимаете?
Ну, Шотландия, насколько я помню, сама проголосовала за то, чтобы остаться в Великобритании. Так что пример...
Настя, что значит проголосовала? До этого в Шотландии было несколько десятилетий политической борьбы. В Шотландии партия сепаратизма, по-моему, называется националистическая партия, кажется, называется, получила большинство в шотландском парламенте. Так, на минуточку, большинство, не 4%, как было у этого гоблина Аксенова, гоблина твоего криминальная кличка в Крыму, 4% было у этой партии русского единства, а там больше 50%. Вот. Потом был референдум, да, была дискуссия, ну, вообще безумная, да. Потом был референдум, они проиграли референдум, да, не хватило несколько процентов. Но потом Великобритания вышла из ЕС. И шотландские сепаратисты сказали, о, мы проведем еще один референдум, потому что сейчас добавилось еще одно, а мы не хотим выходить из ЕС. Да? Я думаю, что эта борьба будет очень долго еще продолжаться. Но это нормально, это цивилизованная борьба. Вот. Ну, в общем, вот Карабах, я говорю про депортацию, про то, что я как бы я полностью с армянами Карабаха, не потому, что Карабах должен быть с Арменией. Я не знаю. А потому что люди должны жить там, где они родились. Они должны иметь возможность там жить. Да? А когда говорят, что а раньше там жили азербайджанцы, оттуда армяне пришли в 1900 каком-то лохматом году и так далее, это другие армяне пришли, если это так. Хотя на самом деле многие, считают, что, многие говорят, что это и не так. Вот. Но это не важно, пусть это так. Туда другие армяне пришли. Понимаете, нельзя этих армян выселять, потому что те когда-то давно пришли и, может быть, пришли незаконно. Вот. Но миру этот конфликт был не очень интересен.
А как вы это, что... как вы это объясняете? Да, да, да. Как вы это объясняете? Почему тогда конфликт в Израиле вызывает такой резонанс? Хотя я сейчас потому не что... про количество погибших и не про в любом случае депортация, в любом случае любые смерти, это ужасно. Я сейчас говорю про, может быть, там есть какой-то еще интерес, которым мы просто обычно не, который мы не озвучиваем.
Ну, наверное, там есть какие-то интересы, потому что Израиль... Наверное, есть интересы, потому что Израиль – это такой форпост Запада на Ближнем Востоке, естественно. Да, это... Израиль – это, несмотря на то, что это там, доминирующая религия и иудаизм, Израиль – это европейская цивилизация, понимаете? Это европейская цивилизация, конечно, да? Ну, это европейская страна. Вот. А тут другое, понимаете? Настя, ну что лицемерить? Есть свои, есть чужие. Вот смотрите, ну это же нормально на самом деле. Понимаете, отношение к своим не такое, как отношение к чужим. И если утверждать, что ко всем людям относятся одинаково, это недостойное лицемерие.
Но это ведь вот может быть оправдание, оправдание для шовинизма, оправдание для преступлений, с чьей, я сейчас да. не обвиняю, с чьей-то стороны. А если уж Запад решил выступать таким третейским судьей, то и в данном случае нужно тоже рассуждать не с точки зрения свои чужие, а рассуждать с точки зрения, кто действительно нуждается в помощи.
Нет, смотрите, значит, тут как раз вот такая ситуация, когда оба рассуждения дают один и тот же вывод. Значит, если смотреть сверху, хотя никаких сверху не бывает, никаких третейских судей не бывает, там и так далее. Но, тем не менее, вот если попытаться посмотреть на конфликт сверху, то что мы видим? Мы видим цивилизованную страну, Израиль, да, которая... ну, в общем, нормальный член мирового сообщества, которое производит товары, услуги, знания там и так далее, которое обеспечивает себя и дает очень многое другим там и прочее. Да? И мы видим варваров, ну, просто варваров, дикарей. Да? А не потому, что они арабы, арабы разные, да? А потому, что они варвары. Но они варвары, действительно, да? Они отрезают головы, они убивают людей.
Важно уточнить. Вы говорите про террористов Хамас или говорите конечно. Про палестинцев в целом? Или говорите про жизнь сектора Газа?
Я говорю про террористов Хамас, конечно. Да?
Хорошо. Мне кажется, что это даже не для меня, это для слушателей. Важное уточнение, да, чтобы конечно. Вас правильно поняли.
Я говорю про террористов Хамас. Вот, значит, ну, правда, про я говорю про всех бойцов Хамас, если хотите, даже про тех, которые не вошли на территорию Газа, которые не были там, на территорию Израиля. Почему? Потому что, когда вы, неважно, по дуре или еще почему-то, записываетесь в Хамас, вы тем самым объявляете публично, я готов убивать евреев за то, что они евреи. Я хочу уничтожить Израиль, потому что вот я так хочу. Я враг мировой цивилизации. А знаете, еще кто-то из Holocaust Survivors, из тех, кто выжил в Холокост, сказал, что главный урок Холокоста, когда люди говорят, мы хотим вас убить, верьте им. Верьте им. И когда человек говорит, я хочу тебя убить, относись к нему как к убийце. Сразу относись к нему как к убийце. Да? Поэтому я бы хотел, чтобы... Я не уверен, что это возможно. Но я бы хотел, простите меня, эту кровожадность. Я бы хотел, чтобы были уничтожены все бойцы Хамас. Все. Все те, кто туда записались. Вот, по-моему. Вот. Так вот, значит, мы имеем конфликт варваров Хамаса, В данном случае, ну, там еще исламский джихад, там еще какие-то отморозки болтаются, я в них не разбираюсь. Ну, в общем, вот для меня они все, в общем, на одно лицо. Вот эти, которые с зелеными повязками прыгают и кричат «смерть евреям».
Радикальные, да? Исламисты, скажем, ну, так.
Пусто, да, правильно, правильно. Вороны. Вот. Вот это конфликт варвар с цивилизацией, это одно, да? Теперь свои чужие. Смотрите, Настя, вот... Если мы говорим, что мы ко всем людям относимся одинаково, то это значит, что мы либо жутко лицемерим, либо мы никого не любим. Мы абсолютно вот одиноки. Тогда для нас все люди одинаковы. Если вы любите человека, вы к нему относитесь не так, как к другим, и вы делаете для него не так, как другие. Если вы чувствуете, что он свой, вот смотрите, вы едете за рулем, и стоит человек и голосует на дороге. Вы можете остановиться, а можете не остановиться, правда? Может, он у вас вызывает опасения, может быть, вы просто не хотите. Ну, ваше дело, ваша машина. Хочу остановиться, хочу не останавливаться. Да? Ну, кроме ситуации, что, ну, экстремальной, да, вот, понятно. Окей. Но если на дороге голосует ваш товарищ или ваша подруга, вы не имеете права не остановиться. Правда? Вы просто не имеете права. Ну, так, вы можете вам сказать, слушай, я тебя не узнал. Я тебя не узнал, ты извини, ради бога. Да? Ну, вот я там как-то в другую сторону смотрел и так далее. Но сами для себя вы знаете, если вы его или ее узнали, вы обязаны остановиться. Ваши обязательства по отношению к своему не такие, как ваши обязательства по отношению к чужому. У вас заболел кто-то в семье. Вы должны расшибиться, но купить лекарство. У вас сосед болеет. Вы ему сочувствуете. Вы не должны покупать лекарство. Это не ваше дело. Вы не обязаны. Нет, вы можете, но вы не обязаны. Да? Вот. И проходит теракт. Вы помните теракты в Питере, да? Вот мы с вами оба.
Да.
Я жил долго в Москве, но все равно питерский человек, да? Ну, это же жуткий шок, правда? Это жуткий шок. Я там проходил 100 раз, я проезжал по этой линии метро, там и так далее. Вот это жуть, да? Теракт в Париже тоже затрагивает, сильно затрагивает. Какое-то несчастье в Париже. Вы помните, горел Нотр-Дам?
Да, да, помню хорошо.
Как мы сидели в телевизоре все. Да? Как мы сидели в телевизоре. Это наш Нотр-Дам горел. Наш. Да? А теракт в Африке у вас вызывает такие чувства? Ну, ведь нет. Ведь нет. Хотя мы
знаем. Может быть, дело еще в моей информационной среде?
Подождите. Дело в том, что питерские люди – это вы. Вы часть этого сообщества. Европа – это тоже вы. Мы часть этого сообщества. Африка – нет, это не мы. Да, мы понимаем, что прекрасно понимаем, если мы не расисты, если мы не дикари сами, то мы понимаем, ну, как эти террористы, я имею в виду, не как африканцы, как террористы. Мы понимаем, что кровь у них того же цвета, что у нас. Мы понимаем, что это также недопустимо, что перед лицом каких-то высших ценностей или высших сил нет ни эллина, ни иудея. Они такие же люди, как мы. Но их города, их жизнь, их стилистика далеки от нас. Понимаете? Далеки от нас. Мы смотрим на картинки Багдада или Кабула, или каких-то африканских городов, да? Это не наши города. Ну, они не наши. Ну, они не потому, что они плохие. Они просто не наши. Вот. И сочувствие вызывают прежде всего свои. Своя семья, своя культура. То, с чем ты идентифицируешься. Вот. И поэтому не только рациональные основания вот так реагировать бурно на войну в Украине и войну в Израиле. Не только рациональное, но и чисто психологически. Потому что это близко нам всем. Понимаете? Это нам всем близко. Это вот, ну как, понимаете, ну как можно бомбить Одессу? Ну как? Одесса – это Ильф и Петров, Одесса – это Жванецкий, Одесса – это памятник Дюку, это Дерибасовская, это анекдоты. Ну как, ну это часть нашей жизни. Это часть нашей жизни. Да? Вот. Хоть она и в другом государстве теперь, но это не важно, да? А бомбить ее нельзя. Понимаете? Вот. И то же самое, ну как с Израилем, мы, ну и весь мир, и мы связаны, Российская Федерация, связана Россия, связана тысячами нитей связана, да, и человеческих, культурных, каких хотите. Да? Ну, я же не говорю, что это Иерусалим, это гроб Господен, это, ну, что же важно на самом деле. Да? Вот так.
У нас осталось 5 минут до перерыва. Я, во-первых, хотела нашим слушателям напомнить про то, что в описании к этому эфиру смотрите обязательно, как нам можно помогать. Мы делаем эти эфиры только благодаря вам, за что мы вам бесконечно, конечно же, благодарны. Понимаем, что... Может быть, у всех разная ситуация, но вы смотрите нас, вы как будто бы покупаете утреннюю газету. Я думаю, что эту утреннюю газету, если вы немножечко, сколько вы можете себе позволить, если вы нам задонатите, то вы будете получать информацию больше, качественнее, и это всем нам пойдет на пользу. Пока мы...
Я бы к этому добавил, понимаете, вот к слушателям. Вот, ищем выход, живой гвоздь. Вообще вот все те средства, российские средства массовой информации, которых власть пыталась закрыть, они вот взяли и выжили, и пробились, как трава сквозь асфальт. Они же не просто информацию дают. Они нам дают надежду, они нам дают ощущение себя. Они для нас на самом деле абсолютно необходимы. Абсолютно необходимы. Они для нас жизненно необходимы. Это вот без них, на самом деле без них жить нельзя. Просто помните об этом.
Ну и да, мне сообщают, что мы пока не уходим на перерыв, поэтому я задам вам еще один уточняющий вопрос. Хочу просто до конца прояснить вашу точку зрения по поводу вот этого всего конфликта. То, что вы сказали про боевиков Хамас, это все совершенно понятно, это все подтверждаемо и так далее. То, что вы сказали про сочувствие, я тоже понимаю. Ну, я понимаю ваши мысли про сочувствие тем, кто на тебя больше похож. Эту мысль я понимаю. Еще один какой момент я хотела прояснить. Несут ли ответственность жители Газы за то, что происходит сейчас, за то, что творит Хамас, за то, что происходит в Израиле, за то, что Хамас вообще у власти?
Я не знаю. Я не знаю, может, потому я думаю, что я не знаю, что совершенно аналогичный вопрос может задать о нас. А мы с вами несем ответственность за Путина.
Это очень важный вопрос.
Да. Ну, я вам вот что скажу. Мы очень по-разному, во-первых, наша ответственность разная, во-вторых, мы, если виноваты, то по-разному, да? Вот тот, который прилепил на себя букву Z и что-то такое орёт, да, он виноват. Он виноват, потому что он поддерживает войну, потому что он, вот как, знаете, при погромах, ну, погромы в разных странах мира бывают, против разных народов, к сожалению, при погромах очень важную роль играют свидетели. Вот есть жертвы, те, кого убивают, насилуют, там, жгут их дома там, и прочее. Да? Есть сами погромщики, которые это делают. А есть обычно значительно большее число людей, которые сами в преступлении не участвуют, но сопровождают погромщиков и кричат: «Ура, давай, класс вообще, вот, вдарь ему там» и так далее. Да? Свидетели. Вот без таких одобряющих свидетелей погрома не случается. Не случается погром. Вот. И свидетели тоже виновны. Поэтому вот эти Z-патриоты, они, конечно, виновны. Да? Теперь ответственность, она разная. Да, а другие нет, не виновны. Я не виноват в этой войне. Я ее пытался остановить всеми силами и шел на риск и свободы, и жизни. Вот. Я не виноват. И вы не виноваты. Потому что «Эхо Петербурга» делало все, чтобы этого не было. Вот. Отвечаем ли мы за это? Мы будем нести ответственность в любом случае, потому что сегодня уж не знаю, как там, вот, там, где вы сейчас, а там, где я, тебя спрашивают, where are you from? Откуда? Ты говоришь, из России. И очень часто такое напряжение возникает, да? И ты должен объяснить, что ты из России, но ты не из той России, которая, ты из той России, которая, и так далее. Обычно этого достаточно. Но напряжение возникает, да? Ну, кроме того, я думаю, что мы будем платить репарации.
Угу.
Репарации мы будем платить все, абсолютно. Жители Газа когда-то, в 2006 или 2007, я не помню, сколько лет прошло, проголосовали за Хамас. И там были настоящие выборы в этот момент. И они проголосовали. И те, кто проголосовали, ответственны за то, что они вручили власть. Нам можно разбираться, почему Хамас был так популярен и так далее. Но они за это как-то ответственны. Вот. Те, кто радуются и раздают сладости, а когда идет сообщение о теракте, да, они тоже отвечают. Но они не... Ну, их нельзя убивать за это.
Mm-hmm.
Понимаете? Вот в хамасовского солдата, в хамасовского бойца, можно стрелять, потому что он хамасовский боец. Вот я в этом убежден, как можно было стрелять во время войны в солдаты вермахта.
Mm-hmm.
Понимаете? Вот. А в этого нельзя стрелять. Но он или она отвечает за это, конечно. Вот. Но, в принципе, проблема вот в чем, что без жертв среди мирного населения Газы не обойтись. Вот это страшная, трагическая проблема.
Леонид Яковлевич, я спрошу вас еще об этом после перерыва. Нас все-таки просят на 2 минуты прерваться с вами. Я всех призываю не переключаться, посмотреть короткий ролик, а потом обязательно возвращаться и слушать наш разговор.
Здравствуйте, я приветствую всех, кто смотрит сейчас наш канал «Ищем выход». Благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. И из новостей это то, что мы реформировали работу с нашим телеграм-каналом, который так и называется «Ищем выход. Эхо Петербурга». Там стали появляться новости из северной столицы, но эти новости могут быть интересны не только жителям нашего города. Просто понятно, что есть определенная, ну, как сказать... Есть голод по подобного рода новостям. Мы пытаемся вешать туда те новости, которые действительно интересуют петербуржцев и вообще людей из России, тех, кто скучает по Петербургу в тот момент, когда уехал оттуда. Это и политика, и это немного экономика, но, помимо прочего, это еще и фрагменты из наших эфиров, поэтому подписывайтесь, ссылку мы оставляем к описанию каждого из видео. И я, конечно же, благодарю всех, кто поддерживает наш канал, потому что мы существуем благодаря вашим донатам. Другого финансирования у нас нет, и это принципиальное наше решение. Вот с вашей помощью мы уже закрыли дыру в бюджете за сентябрь. Вот октябрь у нас пока, ну, более-менее идем. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Поддержать очень просто. Это сказано в описании к этому видео. И не забывайте про Patreon, если вы живете за границей. А то вот нам там пишут, что мы живем в Европе, перевести на карточку не можем. Patreon есть специально именно для этого. Спасибо вам еще раз. И мы продолжаем нашу работу благодаря вам.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Мы продолжаем. Это «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». И со мной на связи Леонид Гозман, психолог, политик и общественный деятель. Я также, пока у нас небольшая пауза, пользуясь случаем, скажу, что сегодня будут другие интересные эфиры. Сразу после этого будет интервью с Андреем Лошаком по поводу его нового фильма. И Далее будет также интервью с Дмитрием Травиным. Не переключайтесь, пожалуйста, смотрите. Они все есть у нас в Телеграм-канале, также напоминаю, где сейчас появились также новости. И они все есть на этом YouTube-канале, запланированы трансляции. Смотрите, не переключайтесь. Будет много интересного. Ну и подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Ставьте лайки обязательно этому видео. Это помогает YouTube его продвигать. И как можно больше людей увидит это видео и сможет тоже на нас подписаться. Ну и продолжая начатую тему в первой половине эфира, Леонид Яковлевич, вы сказали, начали говорить, я вас прервала, о том, что невозможно завершить эту войну, я имею в виду войну между Хамас и Израилем, без серьезных жертв. Я в этом плане хотела вот о чем спросить. Ну, получается, да, это уже такой общий принятый момент, и уже Израиль прямо говорит о том, что будет некая наземная операция, которая готовится, и весь мир обсуждает эту наземную операцию, но при этом многие страны, включая даже США, Байден недавно заявил о том, что да, зачистка, ну, как бы некая операция необходима, но при этом оккупация сектора Газа недопустима. И вот везде в риторике звучат какие-то оговорки, то есть о том, что да, вот это нужно проводить, но не переходя за какие-то грани. Вот существует ли реально действительно вот какая-то грань, при переходе за которую Израиль перестанет быть всеобще поддерживаемым, перестанет его действия перестанут одобряться?
Во-первых, он не всеобще поддерживаемый. Меня поразило в этом, вот в этой войне, меня не поразило варварство и дикость Хамаса. Совершенно меня ужаснуло, но это как бы ожидаемо совершенно, что они там детей убивают и так далее. Меня не удивила стойкость и сплоченность народа Израиля. Ровно этого я и ждал. Но она меня восхитила, естественно. Вот, ну, потому что там, кажется, фантастические вещи сейчас происходят. Знаете, там, ну, вот одну вещь скажу. Там есть религиозная школа Ишива. Еще Бен-Гурион дал им право не служить в армии. Такие вот ультраортодоксальные иудеи в армии не служат. Они вот свое дело, они занимаются такой богослужебной деятельностью. Окей. Так вот, в этой крошечной стране, там еврейское население 7 миллионов, чтобы было понятно, да? Значит, когда они сказали, что им надо за 48 часов призвать 300 тысяч резервистов, они призвали 330, потому что они просто не успели отбиться от всех, да? А еще длинная очередь стоит. Вы себе представляете, что это такое, да? У нас 300 тысяч резервистов – это жуткая, так сказать, борьба, и миллион уехало. Да? А у них вот наоборот. Их компания, государственная компания, авиакомпания Израиля, она не летала в субботу никогда, потому что, ну вот, шаббат с пятницы вечера до субботы вечера – это как бы священное время, и вот это в законах государства. Там нельзя в это время, государственные компании не могут в это время работать. И они в субботу никогда не летали. Впервые за время существования Израиля они стали летать в субботу, потому что слишком много народа хочет вернуться в Израиль. Понимаете? Чтобы воевать. Чтобы воевать. Помните, Валентина Ивановна Матвиенко так замечательно соврала, что у нас, мол, очереди в военкоматы, когда что-то случается. Это у них очереди в военкоматы, когда что-то случается. Да? Так вот, про Ишивы. 3300 слушателей Ишив Иерусалима написали заявление в Цахал, это армия обороны Израиля, с просьбой призвать их в армию. А раввины, которые всем этим управляли, которые всегда стояли за то, что нет-нет, нельзя служить в армии им и так далее, они поддержали это и сказали, что сейчас недостаточно молиться Господу, сейчас надо оружие брать в руки. Видите, это совершенно фантастическое, то, что там сейчас происходит. Вот. Так вот, это меня не удивило тоже, на самом деле. А удивил меня уровень антисемитизма, на самом деле, в мире. Потому что я глубоко убежден, что вот такое, как один мой товарищ сказал, остервенело или яростное сочувствие палестинским жителям Газы чаще всего является прикрытием антисемитизма. на самом деле, антиизраильские позиции. Вот почему. Не потому, что жители Газы не заслуживают сочувствия. Там ад кромешный, конечно, понятно совершенно. Вот. А по-другому. Потому что, когда говорят, как страдают жители Газы, и они действительно страдают, это правда, это правда, то требования предъявляются только к Израилю. Пусть Израиль снова им дает воду, пусть Израиль снова им дает электричество. Это вообще обалдеть можно. Оттуда теракты идут, а Израиль им дает воду и электричество. Хорошо. Пусть снова дает. Да? Пусть не проводят операцию на их территории и так далее. Но я не слышу требований к Египту открыть границу. Дайте людям уйти. У них же граница с Египтом. Ну, откройте границу, братья-то, елки-палки. Вот. Нет, таких даже требований нет. Я не слышу требований к арабским странам. Заберите хотя бы больных оттуда. Эвакуируйте больных. Там в больницах лежат люди, раненые, больные. Там, кстати, какая медицина, благодаря Израилю, между прочим, такая, что все остальные арабские страны отдыхают. Она великолепна совершенно. Да? Медицинское обслуживание очень высокого уровня. Образование очень высокого уровня там. И так далее. Да? Так вот, в больницах люди. Эвакуируйте людей из больниц. Пошлите медицинские самолеты. Вывезите их к себе. В Оман, в Багдад, в Риад, ну, я не знаю, куда угодно, да? Ну, ребят, ну, помогите, да? Помогите, да? Я не вижу таких требований. И главное, я не вижу требований к Хамасу. Ребята, вы правительство Газы. Газа де-факто независимое государство. Де-факто, да? Окей, вы отвечаете за жизнь людей. Сделайте что-нибудь. А они же... Они же сволочи. Они же прячутся за людей. Они же что делают? Это замечательный способ самообороны. Они выставляют против себя женщин, детей, стариков и так далее. Вы знаете, что в какой-то прошлой их войне с Израилем штаб Хамаса находился под главной больницей Газы. То есть, под, вот больница, главная больница Газы, огромная территория. Под ней... В подвалах находился штаб Хамас. И все знали, что там штаб Хамас. Они даже не скрывались. Они просто понимали, что не может же Израиль... Да, а у Израиля есть бомбы, которые могут разбомбить это к чертовой матери. И там под землей разбомбить, уничтожить. Да? Специальные бомбы, которые пробивают и взрываются внутри. Окей, но не может же Израиль этого делать. Понимаете? Вот. И поэтому... Ну, Израиль не может осуществить геноцид арабского населения Газы. Не физически не может. Физически, может, и может, я не знаю. А морально не может. Израильские солдаты не могут стрелять, просто вот стрелять в людей. Они могут стрелять, когда им угрожает опасность. Они могут попасть в человека мирного случайно. Конечно, могут, естественно, да. Или если они там что-то испугались. Вот я смотрел сейчас недавно фильм Виталия Манского «Восточный фронт» про войну с Украиной, да. И там есть такой жуткий эпизод. Украинский солдат входит в какой-то дом, ну, там зона боев, да. Раздается лай собаки, он стреляет. И он тяжело ранит эту собаку, потом он ее добивает. Собака ничего плохого ему не сделала. Ну, просто он вошел, это ее дом, это ее двор. А он испугался. А он испугался, у него даже не испугался, у него моментальная реакция, но он в бою, да. И как это бывает в разных странах, когда какой-нибудь подросток направляет на полицейского игрушечный пистолет, а полицейский стреляет, а потом выясняет, что пистолет был игрушечный. Ну, трагедия, ну что делать, это трагедия, действительно, да. Вот, такие жертвы могут быть. Поэтому Израиль стоит перед тяжелейшей проблемой, тяжелейшей. Что с этим делать? Потом они говорят уже, Нетаньяху пообещал уничтожить Хамас. Все говорят, надо уничтожить Хамас. Отлично. Как ты его уничтожишь? Вот перед тобой стоит молодой парень, араб, да, палестинец. А на нем не написано, что он Хамас. А он свою эту самую зеленую повязку снял, автомат спрятал. И что? И как ты определишь, да? Застрелишь его на всякий случай? Это, понимаете, это израильтяне не могут этого делать, да? Это жуткая проблема. И на самом деле, вот мне кажется, что человечество не хочет уходить от привычных картинок. Понимаете, вот после Второй мировой войны человечество пыталось жить по правилам игры с ненулевой суммой. Чтобы всем было хорошо, чтобы никого не обижать, чтобы там еще чего-то, еще чего-то. Да? Вот, когда шла Вторая мировая война, никого не волновало, сколько немцев погибнет под бомбежками. Никого не волновало. Это после войны стали говорить, а зачем американцы столько людей убили в Дрездене? Да, вот Боня номер 5 там и так далее. Да? Но это потом стали говорить. А во время войны это не волновало никого. Ну, елки-палки, немец, привет. Вот, а мы воюем. Да, никого это не волновало совершенно. Вот. После войны стало волновать. Мир стал другим, мир стал более гуманным, мир стал более человечным. Это здорово, это прекрасно, да. Но мы не хотим понимать, что все это работает тогда, когда все участники хотят этого. Понимаете? Вот можно не запирать двери, можно не запирать машины, да? Но тогда, когда в вашей вот комьюнити, где вы живете, нет воров, понимаете? Тогда может. А если там банды ходят, так вам приходится забирать машину и ставить на сигнализацию, и ставить бронированную дверь и так далее, железную дверь там и так далее, да? Вот. Ты должен к этому как-то отнестись. Вот мы видим, что часть человечества, по-моему, очень небольшая. По-моему, очень небольшая. Ну, те же арабы, слушайте. Израиль договорился с Иорданией. Израиль договорился с Египтом. Израиль почти договорился с Саудовской Аравией. Сейчас вот сорваны эти соглашения из-за войны. Да? 2 миллиона арабов живет в Израиле. Они что, все враги Израиля? Нет, конечно. Ну, конечно, нет, да. То есть это очень небольшое количество людей, которые спекулируют на своей этнической принадлежности, на религиозной, там еще на чем-то. Но они есть, эти люди, да. И, к сожалению, надо считаться с тем, что они есть. Понимаете? Надо к этому относиться. Вот тот благополучный, красивый мир, который мы себе создали, да, ну вот он не всегда работает. И иногда надо переходить на другое. И, кстати говоря, во всем мире, в самой благополучной Европе, есть полиция, есть тюрьмы, есть имплементация законов. И в какой-то момент полиция тебя схватит, оденет наручники, и, в общем, тебе мало не покажется. И это правильно, это естественно. Как иначе? Как иначе? Я был в Трептов-парке в Берлине, когда праздновалось 9, ну, отмечалось 9 мая, да? В Трептов-парке было какое-то дикое количество наших отморозков с майками на Берлин.
Угу.
Какой тебе нахрен на Берлин? Ты уже в Берлине живешь на пособие. Что ты вообще несешь? Там было полиции больше, чем митингующих, и полиция всех охраняла. Но когда эти, не знаю, как назвать, напали, а там же был митинг, ну, таких людей, как мы, в поддержку Украины там и так далее. Вот. И когда они попытались напасть на наших, условно, да, как среагировала полиция? То есть так, полиция сначала уговаривала. Вот, был митинг, ну, наш митинг, так сказать, да, вот, относительно небольшой, надо сказать, их было больше, вот, и подходят вот эти вот с флагами, с на Берлин, там, еще чего-то такое, и полиция им говорит, ребят, не надо, вот, ну, вот, они имеют право, и вы имеете право, вот, давайте вот как-то вот так вот, да, и большинство отходило, потом какие-то отморозки попытались драку начать, как их сразу взяли? Просто, знаете, мгновенно наручники надели. Вообще не стеснялись совершенно. Их не били, нет-нет, их не били. Но наручники надели, потому что они представляли угрозу для людей. Понимаете, без этого не может жить мир. И мир должен это признать. И, понимаете, вот говорить Израилю сейчас, что нет, не должен ни один мирный человек погибнуть и так далее. Поставьте себя на место израильского солдата. Либо он уничтожит этого хамасовца сейчас, да? Либо этот хамасовец потом убьет его ребенка. Его ребенка убьет, понимаете? Ну так вот что ему делать-то? Вот, он должен выполнять свой долг. Вот. И еще одна вещь по поводу газа. Мне кажется, что опять же мир не хочет делать следующий шаг. Газа де-факто независима уже черти сколько лет. Да? Что мы видим? Такой террористический анклав, который берет огромные деньги у мира, который на эти деньги строит ракеты, там еще чего-то. Вы знаете, что в прошлом году, да, по-моему, в 22-м, им поставили, Газе поставили какие-то очень хорошие водопроводные трубы. Ну, у них там водопровод плохой, им поставили какие-то великолепные водопроводные трубы, прям вот самые-самые современные, да? Они из этих водопроводных труб сделали пусковые установки для своих ракет. Это вот известно, понимаете? Вот их поставили, Хамас все это забрал и, значит, приспособил к делу убивать евреев. Ну, это реальность такая, да? Это реальность. Поэтому я думаю, что с Газой надо... должны быть какие-то очень радикальные решения, на самом деле. Оккупация Газа, долговременная оккупация Газа Израилем, конечно, не годится. Угу. И Израилю это вот 300 лет не надо. Понимаете? Но то, что Газа не может оставаться под суверенитетом Хамас, это совершенно очевидно для меня. Да? И в Газе после, дай бог, успешной военной операции Израиля, которая, кстати, не очевидно будет успешной, потому что это очень сложно. И непонятно, есть ли у израильской армии силы для этого. Непонятно, понимает ли израильское руководство, что с этим делать. Вот пока я не вижу этого понимания, пока всех уничтожим, отомстим, там, обеспечим нашу безопасность. А как, ребята? Это пока не ясно, да? Вот. Но, значит, допустим, операция пройдет, допустим, она будет успешной. Ну, какое-то время Газа должна быть под внешним управлением. Ну, как Германия была под внешним управлением после поражения Гитлера. Ну, что поделать? Она была под внешним управлением. После войны всегда так бывает. Да? Вот. Она же под внешним управлением, а дальше надо думать, что с этим делать. То ли должно быть какое-то там вообще там на 50 лет чей-то мандат, хотя никто не захочет брать на себя эту головную боль, это понятно, да. То ли вот у меня была идея, да, ну, там говорят, введение миротворческих сил туда и так далее, но мы видим, что они обычно не работают. То ли переселение желающих жителей Газа куда-то, и там те 800 миллионов долларов, которые в год, которые дает Евросоюз, там еще какие-то сотни миллионов, которые дают другие, да, может, их лучше потратить на то, чтобы купить им где-то землю, построить там город, чтобы там те, кто, ну, нормальные люди из Газы, а там масса образованных нормальных людей, понимаете, чтобы они жили нормально, а не на фронте, вот, но... Это должно быть какое-то радикальное решение. Радикально не в смысле там убивать, не дай бог. Не дай бог, да? Но это меня уже тут записали в экстремисты. Значит, но радикально в том смысле, что сохранять Газу под суверенитетом Хамас нельзя. Они должны быть какое-то время, должно быть внешнее управление вот, в интересах человечества и в интересах, кстати, населения самой Газы. Так же, как в Германии. Разгром Гитлера был в интересах населения Германии.
Мне это очень напоминает разговоры про то, как, что могло бы стать с Россией после окончания войны в Украине. Но сейчас мы не будем развивать эту тему. Просто очень-очень-очень похожий сценарий обычно озвучивается.
Настя, в России все хуже. В России все хуже, потому что Россия огромная. Газа – это крошечный кусочек
земли. В России все сложнее, да.
Да. Газа – это крошечный кусочек земли. А Россия – восьмая часть суши.
Да. Хотела еще раз напомнить слушателям про то, что вы можете нам помогать. В описании к этому видео написано подробно, как это можно сделать из любого уголка мира. Можно сделать из России, можно сделать из-за рубежа. Посмотрите обязательно. Это действительно очень важно. Ну и на самом деле у нас осталось не очень много времени. Я хотела еще поговорить о том, что происходит внутри России. Внутри России происходит очень много всего, но вот одна тема, которая прямо последние дни такая самая животрепещущее, это то, что связано с адвокатами. Началось все с преследования адвокатов Алексея Навального, и вчера был новый виток всей этой ситуации. Адвокатов, уехавших из России, хотят лишить адвокатского статуса. Вот, как вам кажется, это вообще продолжение истории про вот, то, что началось с репрессий против адвокатов Навального? Это тоже направлено на адвокатов, которые защищают политических заключенных? Или это в целом такая вот... элемент борьбы с отъездом специалистов из России?
Да нет, ну что им отъезд специалистов? Вы что думаете, эти адвокаты нужны, что ли, в России? Зачем они им нужны? Им нужны адвокаты такие, которые, понимаете, ходят по струночке, послушные, с государством не ссорятся, защищают, там, я не знаю, кого-то при разделе имущества или при там драка произошла, кто кого сковородкой по голове по пьянке стукнул. Вот это да, конечно, обычная уголовщина, обычные хозяйственные преступления. Это, пожалуйста, ради бога. А те адвокаты, которые осмеливаются защищать политических заключенных, они им совершенно не нужны, они их враги, естественно, вполне. Поэтому нет, это продолжение зачистки территории. Понимаете? Они защищают территорию. Все, кто не ходит строем, все их враги. Они построили фактически уже фашистское государство. Фашистское общество построить не удалось, потому что обществу на все начхать, общество индифферентно и так далее. Но для них все, конечно, враги. Им нужно, чтобы общество было единым, чтобы шаг в сторону побег и так далее. Их идиотские заявления моего старого знакомого, товарища Володина, про Магадан, а потом рудники, значит, для всех релокантов, это из той же серии. А им хочется, чтобы никто внутри страны, даже уже вовне страны, не чирикал, а чтобы все ходили строем. Ну, кроме того, конечно, они боятся своих, тех, кого они захватили в плен, ну, сколько вообще это уже идет, конечно, конечно, гражданская война и политзаключенные, это пленные, это те, кого они взяли в плен. И они, конечно, боятся своих пленных, они боятся, что они боятся голоса этих пленных, и поэтому они пытаются их полностью изолировать. Они надеются их таким образом сломать, ну, я надеюсь, что они сломают, тем не менее.
То есть, получается, таким образом, адвокат будет бояться уехать из страны, потому что тогда он лишится работы, и бояться остаться, глядя на то, что происходит с... Ну, не бояться остаться, а бояться остаться и защищать политзаключенных, глядя на то, что происходит с адвокатами Навального. И он окажется в ситуации, когда он будет вынужден вот заниматься тем, что вы описали.
Они могут простить адвокату защиту даже Навального, если адвокат будет молчать в тряпочку. И единственное, что он будет делать, он будет как-то поддерживать подзащитного в том смысле, что, ну, понимаете, ведь для заключенных визит адвоката – это окно в мир. Это окно в мир. С кем ты там общаешься? С вертухаями? Да? А вот Володю Карамурзу, например, посадили в одиночку, чтобы он не общался с другими зэками. И это значит, что вообще все его общение сводится там, ну вот он видит, я не знаю, 5-6 лиц. Просто вот 5-6, ну, живых людей он видит. Это все вертухая, это все охрана. Да? А потому что он никого не видит. И вот если к нему приезжает адвокат, то это вот как ваша передача. Понимаете? Это глоток воздуха. Да? Кроме того, если приезжает адвокат, то это значит, что заключенного нельзя избить, например. Да? Ну, потому что как ты его изобьешь, а к нему завтра адвокат приедет, а он весь, значит, побитый. Вот. Ну, там нет, конечно, можно адвоката не пустить, но это головная боль и так далее. Да? То есть, вот с такой функцией адвоката власть может согласиться. То есть, как бы она говорит адвокатскому сообществу: ребята, во-первых, лучше вам вообще не защищать политзаключенных. Вообще лучше не защищать. Не надо. Что, вам мало драк, уголовки, разбоя, там, имущественных споров? Идите туда. Вполне профессиональная работа. Да? Это действительно профессиональная работа. Вот. И могут сказать: ну ладно, если уж тебе так хочется, ну хорошо, хорошо, защищай. Но вот только вот в таких вот рамках. Вот надо понять, что вот адвокаты Навального, вот их обвиняют в том, что они передавали его письма на волю. Ну, я не хочу говорить, передавали или не передавали. Во-первых, я не знаю. Во-вторых, это правонарушение, которое надо доказывать в суде. Вот. Значит, я не хочу против них свидетельствовать, да, даже своим мнением. Вот. Но если они это делали, то надо понимать, что они выполняли не свой профессиональный долг адвоката. Долг адвоката не состоит в том, чтобы передавать письма заключенного. Наоборот, это ему запрещено. Они выполняли свой гражданский долг, свой человеческий долг. И они, конечно, как опытные люди прекрасно понимали, чем им это грозит. Они, как и те, кто уже сидит, они шли на Голгофу добровольно. Понимаете? Они понимали, чем они заплатят за выполнение своего гражданского долга. Вот. Поэтому они герои. Они герои. Я думаю, что власть им этого не простит. Ну, может быть, они как-то под ковром договорятся. Ладно, мы тебе дадим условно, но ты сразу уедешь. Ну, например. Да? Но это героические люди. Я ими восхищаюсь. И вообще, я думаю, что пока такие люди у нас есть. Как те, кто сидит. Как вот такие адвокаты. Да? У нас есть надежда. Потому что, когда все это рухнет, оно рухнет. Потому что оно противоречит и законам божеским, и человеческим, и здравому смыслу, и самой жизни. Вот когда оно рухнет, надо будет отстраивать страну на руинах. И вот эти люди, они будут ее строить. И этим людям можно доверить строительство. Вот они у нас есть, эти люди.
Леонид Яковлевич, спасибо вам большое за этот разговор. Время нашего эфира подошло к концу. Я с вами прощаюсь. Я благодарю всех, кто нас слушал, смотрел. Напоминаю, да, что вы еще можете поставить лайк.
Всем спасибо и не теряйте надежды.
Да, я присоединяюсь полностью к этому пожеланию. Спасибо вам большое. Оставайтесь с нами. У нас дальше будет еще одно важное интервью с Андреем Лошаком. Не переключайтесь.